Надвигались сумерки. Приходившие для бесед крестьяне разошлись по домам. Двое из наших сотрудников были больны и устроились на печке за неимением другого места. Опустив голову на руки, я сидел у стола над открытой Библией и молился. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел стройный молодой человек с оружием, немец из колонистов, оказавшийся впоследствии инспектором кавалерии. «Руки вверх, не с места!» — крикнул он, наведя на меня наган, быстро вынутый из кобуры. Было видно, что он перепугался, неожиданно встретив человека, одетого в одежду защитного цвета и по виду не принадлежавшего к жителям деревни. «Кто вы такой? Зачем находитесь в этой местности?» — спросил он. Получив ответ и просмотрев лежавшую на столе Библию, а также и добытые из моего кармана документы, он разрешил опустить руки. «Кто здесь с вами еще?» Больная жена убитого Дика, встав со своей постели, предъявила свои документы. «О, я и так вас знаю», — сказал по-немецки один из убийц ее мужа и других работников миссии. Сейчас он осматривал квартиры для размещения своих солдат. Вскоре после ухода Яшки, как звали своего начальника махновцы, трепетавшие и раболепствовавшие перед ним, в нашу квартиру приехали три махновца. Один из них, как видно, начальник воинской части, был болен тифом. Я начал беседу с вновь прибывшими. Махновцы, особенно больной, слушали с большим вниманием и хранили полное молчание. Лишь тяжелые вздохи вырывались по временам из уст их. Прошло довольно много времени. Двое из махновцев потребовали от хозяйки ужин. Скоро все было подано на стол. Чтобы дать местным махновцам, я закрыл Библию и отошел в сторону, прекратив на время чтение и беседу. Лежавший больной до сих пор совершенно тихо, вдруг зашевелился. В его руке блеснуло дуло револьвера. «Если вы будете прерывать чтение, я застрелю вас всех сейчас же, как собак!» — закричал он на своих товарищей. «Не мешайте, пусть читает и говорит, я хочу слушать. Вы еще успеете наполнить свои желудки». «Пожалуйста, товарищ, продолжайте ваше чтение. Еще мне никогда в жизни не приходилось слышать что-либо подобное», — обратился ко мне больной. Чтение и беседа о Христе продолжались до глубокой ночи, пока не успели утомившиеся за день махновцы. На другой день, когда все в доме спали, больной разбудил меня, снова прося читать и говорить ему о Христе. Этот загрубевший в преступлениях человек слушал со слезами и глубоким раскаянием слова о Боге, о вечной жизни и о любящем всех грешников Христе. Часов в 9 утра был получен приказ к дальнейшему отступлению. Махновцы быстро собрались в путь. Больной, напрягая силы, встал, надел свою одежду и вооружение, и уже готовый к отъезду, обернулся и быстрыми шагами подошел к столу, за которым я сидел с открытой Библией. Положив передо мной 50-рублевый кредитный билет, он проговорил дрожащим от волнения голосом со слезами на глазах. «Возьмите это, товарищ, для себя и ваших сотрудников, он вам пригодится. Не бойтесь, это мои собственные деньги, они не запятнаны человеческой кровью». Этот сильный и энергичный человек, загрубевший в преступлениях, рыдая, вышел из дома. Господь, простивший некогда разбойника на кресте, стучал теперь и в это сердце. Он встретился этому человеку, быть может, в последний момент его жизни. Этот и последующие дни нашего пребывания в Карпатском мы решили начать открытые собрания. Правда, участников собрания было мало. Многие еще боялись выходить из дому. Зато приходило много махновцев. Господь давал силы и мужество для свидетельства перед ними. Мы сознавали, что без воли Отца Небесного не может пасть ни один волос с нашей головы. Правда, испытания одно за другим сыпались на нас в эти дни. Если бы не Господь, мы давно бы отчаялись и не смогли работать. Но Он давал нам на каждый день все новые и новые силы. На четвертый день нашего пребывания в Карпатском мы получили известие о том, что наша вторая группа целиком убита в одном из немецких колоний. Сознавая, что время, назначенное для встречи, уже прошло, мы допускали такую возможность. В эти дни, когда тучи особенно сгустились над нами, нам пришлось перенести еще более тяжелый удар, на этот раз от верующих людей. Небольшая группа местных верующих, услышав, что наша вторая группа убита, и боясь, как бы из-за нас не пострадать и им, собрались на совещание, решать, как с нами поступить. Я случайно заглянул в этот дом, и мне пришлось услышать: «Что же нам придется выдать их махновцам?» Услышав это, я не вошел внутрь дома, а остался у двери, и мне пришлось услышать нечто невероятное. Говоривший предлагал пойти в штаб махновцев и сказать им, что какие-то совершенно незнакомые люди приехали к ним и, самовольно заняв их дома, живут теперь с ними. Я понял, что речь идет о нас. Снова, как и в седой древности, раздался голос: «Я не знаю человека сего». Понимая, что предложение было вызвано страхом за свои дома и семьи, мы простили перепуганных людей. Все же мы осознавали, что оставаться в этом месте было бесполезно и крайне рискованно. Наши физические силы таяли с каждым днем. Одна сестра уже неделю как лежала в горячке сыпного тифа. Другие также едва держались на ногах. Нужно было ехать на отдых. Но куда? Впереди был фронт, к которому мы подошли почти вплотную. К тому же была холодная дождливая погода. Наступил уже декабрь. Мы все были в легкой летней одежде и плохой деревянной обуви. Белье и обувь, кроме деревянных сандалий, махновцы уже давно у нас забрали. Однако мы не могли ехать дальше, не имея известий о второй группе. Поехать туда, где должны были находиться наши сотрудники, не было возможности. Это было в верстах в 20 от Карпатского, и никто не решался дать нам подводу. Пойти же пешком означало верную смерть. Везде разъезжали махновцы, и, видя пешего человека, неизбежно сочли бы его за бегущего от них. Наконец, на наше собрание зашел крестьянин, сообщивший нам, что в соседнем селении он встретил таких же, как мы, проповедников Евангелия. Это вселило в нас надежду, что наши сотрудники, может быть, еще живы. А вечером того же дня прибыла и вся группа. Это была радостная встреча. Мы смотрели друг на друга, как на пришедших из потустороннего мира. Дело в том, что до них также дошли слухи, будто при нашем въезде в Карпатское мы были убиты. Поэтому-то они и не торопились попасть сюда к условленному дню. Поздно вечером мы имели чудное молитвенное собрание вместе с местными верующими, продолжавшееся далеко за полночь. Возносилась горячая благодарность за все благословения и помощь в испытаниях, которые в эти дни переживали обе группы. Группа одного брата, так же, как и наша, пережила много тяжелого и уже готовилась встретить мученическую смерть. Во время отступления махновцев они находились в одной из немецких колоний. Из соседних селений до них доходили слухи о зверствах, чинимых махновцами. Так они услышали, что наша группа убита. Это дало им основание ожидать такого же конца и для себя. В тот вечер, когда махновцы подошли к колонии, пришлось отложить собрание, и все члены группы с разных квартир собрались в одно место, чтобы, если и придется умереть, то умереть всем вместе, поддерживая друг друга. «Две наши группы уже там, пойдем и мы за ними», — говорили друг другу сотрудники. Настала темная зимняя украинская ночь. В селение въехали махновцы. Озверевшие врывались они в дома и грабили, кому что хотелось. Придя в дом, где находились наши братья и сестры, они застали их на коленях в молитве перед Богом. Забрав вещи у хозяина дома и у наших братьев и сестер, они не тронули никого из наших людей и удалились. Это был передовой разведочный отряд во главе с командиром. Далее произошло что-то не совсем понятное. Дальше этого дома махновцы не пошли. И, дождавшись прихода остальных, приказали следовать через селение спешным порядком, не заходя в дома. Таким образом, не только наша группа, но и жители этой колонии уцелели в этот вечер, тогда как в предыдущем и последующем селениях были совершены повсеместно грабежи и убийства. В этот вечер миссионеры и жители колонии ясно увидели, что сам Господь сохранил им жизнь. Встретившись так неожиданно, обе группы, как бы воскреснув из мертвых, от всего сердца благодарили Бога. Были и другие, более глубокие причины для благодарственной молитвы. Несколько сот душ обратились ко Христу за это короткое время нашей работы. Они действительно воскресли к новой, святой жизни. Господь особенно благословил группу одного брата. В одном небольшом селении обратились к Богу все жители. Каждый, покаявшись, шел к своему соседу, проповедовал ему о Христе и приглашал на собрание. Так возникла волна обращений. Нива побелела, поспела к жатве, и труд малой горстки учеников Христовых в эти тяжелые дни вознаградился старицею. Остальная часть ночи после молитвенного собрания прошла без сна. Становилось все тревожнее. Не снимая верхней одежды, мы дремали, прислонившись к стене или устроившись на полу хаты. Еще с вечера начался ожесточенный бой. Шла беспрерывная артиллерийская и пулеметная стрельба. В дома забегали рассвирепевшие солдаты. К утру все стихло. Махновская кавалерия оставила селение. В верстах в 20 в селении Воронцовка находились белые. Мы оказались на нейтральной полосе, куда время от времени заезжали и те, и другие разъезды. Подождав еще день и простившись с местными верующими, мы выехали по направлению к Воронцовке. Путь был крайне тяжел и опасен. Шел дождь, и всюду была сильная грязь. По сторонам нередко раздавались орудийные и пулеметные выстрелы. Мы везли теперь трех больных тифом сотрудниц, не желая оставить их в такой среде. Несмотря на все окружающее, сердца работников миссии были наполнены радостью по случаю обращения многих грешников. Христианский гимн «Радость, радость непрестанно» раздавался в этой долине вражды и смерти. С того времени прошло уже 10 лет, а картина всего пережитого и особенно этот последний переезд все еще ясно стоит перед моими глазами. Две брички, запряженные четверками лошадей, едва тащатся по липкой грязи. Погонщики лошадей, три больные сестры и наши вещи лежат на бричках. Остальные, едва вытаскивая ноги из грязи, идут вслед за подводами. Особые усилия делает один брат. Его уже несколько лет больная нога никак не хочет вылезти из грязи. Опираясь на палку, он едва движется вперед. «По следам пойдем Христовым, будем льнуть к рукам Его, чтоб под бременем суровым не пропасть нам без Него». Он поет, его сильный голос громко раздается в воздухе. На глазах некоторых братьев блестят слезы благодарности Богу за все благословения в работе. Мы подъехали к селу Маринскому. Несколько семейств верующих, зная, что мы недалеко от них, ожидали с нетерпением нашего приезда. Услышав пение духовных гимнов, они вышли нам навстречу и с радостью приютили нас у себя. Беспрерывные собрания проходили дней 5 подряд в разных концах этого большого села. Не только дни, но иногда и целые ночи мы проводили в беседах и молитвах со слушателями и верующими. Каждый раз нас засыпали разными вопросами на духовные темы. Кругом была видна великая духовная жажда и большая нужда в работниках. Грешники жаждали спасения, верующие, уставшие от всех волнений, жаждали укрепления и поддержки. Было еще очень много работы, но силы наши истощились, и мы нуждались в основательном отдыхе. Теперь мы были близки к освобождению от постоянной опасности. Нам нужно было только переправиться на другую сторону Днепра. Но по реке шел лед, и переправляться на легких лодках было крайне опасно. Все же местные верующие сделали одну попытку переправить нас на другую сторону. Почти целый день проездили мы по плавням, но с обеих сторон реку обстреливали береговые патрули. Отсюда махновцы, а с противоположной стороны белые. Эта неудачная попытка ясно говорила нам, что наше время еще не пришло, что есть еще души, для спасения которых Господь оставляет нас в этой местности. Прошло еще несколько дней благословенной работы. Еще несколько душ нашли мир с Богом. Однажды вечером приехали крестьяне из Днепра и передали нам, что река стала, то есть покрылась льдом. Местные верующие обещали отвезти нас на следующий день верст за 30 в лежащее на берегу Днепра селение Золотая Балка, где также имелась группа верующих. 6 человек из наших сотрудников мы вынуждены были оставить в Маринском. 4 сестры лежали в сыпном тифу, а 2 здоровых остались ухаживать за ними. Было ясное морозное утро. Уже 2 дня, как выпал снег. Снабженные на дорогу теплой одеждой, мы, 9 человек, двинулись в путь на 2 подводах. При въезде в Воронцовку мы были встречены передовыми отрядами Деникинской армии, которые отнеслись к нам более человечно, чем махновцы. По просьбе местных верующих мы остановились здесь на короткое время. Имели несколько благословенных собраний в молитвенном доме баптистов и на открытом воздухе на базаре. Несмотря на сильный холод, массы народа стояли часами на месте и со слезами слушали Слово Божье. Нива побелела и поспела к жатве, везде была нужда в делателях. Но 8-месячная беспрерывная работа, полное переживаний и испытаний, заставляла нас искать покоя. Нужно было ехать дальше. 17 декабря мы прибыли в Золотую Балку. Местные братья упрашивали нас пробыть у них хотя бы несколько дней. Но, выслушав наши просьбы и видя нас такими измученными, они согласились отпустить нас на следующее утро. Вскоре после нашего приезда в доме верующего брата, где мы находились, собралось много народа. Не было места, чтобы стоять. Люди теснились в коридоре и под окнами. Все просили читать из Библии, говорить о Христе. Это были действительно овцы, не имеющие пастыря, нуждающиеся в мире и покое. С тяжелым сердцем пришлось наблюдать за этой массой жаждущего истины народа. Наша скорбь усиливалась от сознания, что не было сил удовлетворить нужды этих людей. Мы начали было собрание, но никто из сотрудников не был в состоянии не только петь и говорить, но даже сидеть. Все должны были лечь в постель. С большим усилием, держась за край стола, чтобы не упасть, мне пришлось произнести еще одну проповедь, но для бесед и молитвы уже не было сил. Мы все были больны с температурой 38-39 градусов. Духовная нужда в этом селении осталась неудовлетворенной, да простит нам Господь. Уже несколько дней, как Днепр стал, но идти по льду было еще слишком рискованно. Ширина реки в этом месте достигает 1,5 верст. Во многих местах остались еще полыни, не покрытые льдом, и бегущая вода предупреждала об опасности. Несмотря на это, мы решили идти. Утомление некоторых дошло до крайнего предела, так что братья и сестры решили лучше умереть подо льдом Днепра, чем оставаться дальше в таком положении. Пусть мой слушатель не осудит нас за слабость. Мы только слабые люди с человеческими немощами. Если бы не помощь Господа, то давно бы закончился наш труд на ниве Его. Все, что я описал здесь, является лишь слабой тенью действительности. Рано утром 18 декабря мы спустились с крутого берега Днепра на лед. Господь побудил одного из местных верующих, привычных к переходам, идти впереди нас. С длинной палкой, снабженной острым железным наконечником, он шел впереди, пробуя лед. Мы шли за ним на расстоянии саженей 10, один от другого, осторожно обходя слабые, еще не замерзшие места. Весь наш дорожный багаж находился за плечами, увеличивая нашу тяжесть, что делало переход еще более опасным. Жена убитого брата Дика, все время мужественно переносившая с нами испытания и помогавшая в работе, держала на руках своего маленького сына. Шаг за шагом мы продвигались вперед. На оставленном берегу стояла группа братьев, привезших нас из Маринского, следя за переходом и моля Господа о помощи. Было установлено, что если мы утонем, они, как очевидцы нашей смерти, сообщат о том нашим больным сотрудникам, когда те выздоровеют, и передадут им наш последний привет. Если мы перейдем благополучно, они сообщат об этом сразу, как только приедут домой. Наконец-то долгожданный и желанный берег. Наконец-то избавление. Раздалось радостное пение. Мы у берега земного. Преклонив наши колени на снегу, мы вознесли горячую благодарность Господу. С противоположной стороны Днепра, в едва заметной дали, братья махали белыми платками в знак радости и последнего привета. Точно на крыльях, несмотря на болезнь, сидящего в нашем теле, проделали мы пятиверстный путь. Сознание того, что мы избавились от постоянной угрозы смерти, придало нам силы. В доме одного верующего нас встретил настоящий милосердный самарянин. Мокрое от ходьбы белье было снято с нас. Наиболее больные были вытерты оказавшимся в доме нашатырным спиртом. Пока длился двухчасовой отдых, хозяин дома достал две подводы, чтобы отвезти нас поскорее в немецкую колонию Ольгафельд, верст за 15 отсюда. Сильный пот во время пути от берега до рогатчика, нашатырный спирт и двухчасовой отдых сделали свое дело. Дальнейший путь от Ольгафельда на подводах был для нас легким. В тот же вечер и на второй день было проведено еще несколько евангелизационных собраний, явившихся началом чудного пробуждения в пяти соседних колониях. Так совершилось наше избавление от постоянной смертельной опасности и притеснения со стороны махновских отрядов, среди которых пришлось нам пробыть около 2,5 месяцев. Еще весной 19 года разные партии спрашивали неоднократно некоторых наших сотрудников: «За кого вы стоите? Кто вам больше всех нравится? Белые или красные?» На этот вопрос один из сотрудников ответил однажды следующими словами: «Если вас взять в руки, в одну красного, а в другую белого, и ударить одного от другого, то звон получится совершенно одинаковый». Эта истина частенько подтверждалась в процессе нашей работы. Мир, разделившись на различные группировки и партии, всегда вел и ведет борьбу между собою. В то же время каждая партия ведет борьбу с Богом, со всем святым и чистым. Освободившись от черных, махновцев, нам вскоре пришлось преодолевать новые испытания от белых и красных. От Ольгафельда до колонии Рикенау, где мы смогли бы иметь первый отдых в несколько дней, было около 130 верст. Пришлось ехать от одного селения к другому, проповедуя Евангелие. Некоторые из наших сотрудников были родом из Рикенау и его окрестностей и очень хотели попасть к родным и близким к наступающим рождественским праздникам. Но Господь судил иначе. У Него были другие планы, другие намерения. Как видно, наш путь еще не был закончен, и работа не совсем была выполнена. Прибыв в селение Тимошевку, Запорожская область, где была довольно большая община верующих, мы при всем старании не могли найти подводы, хотя нам и оставалось ехать всего около 30 верст. Здесь снова образовался фронт. Белые отступали на юг, а красные шли с севера. Никто не решался выехать из дому. Верующие же никак не хотели пустить нас дальше на праздники, без того, чтобы мы не поработали в их селении. С большой неохотой и скорбью в сердце пришлось согласиться с доводами верующих и остаться с ними на праздники, всего в нескольких верстах от наших близких. Вскоре мы должны были со стыдом признать свою вину перед Богом. Около 12 лет в этой довольно большой общине не было никакого пробуждения, ни одна душа не была привлечена ко Христу. Все было мертво и сухо. Чувствовалась одна лишь христианская форма без духа жизни. И вот теперь, за несколько дней нашего пребывания здесь, Господь совершил нечто великое. На утреннем рождественском собрании около 12 душ с глубоким сокрушением взывали к Богу о прощении. И на последующих собраниях к Христу стали обращаться все новые и новые души. Верующие ожили, пробудились от своей духовной спячки. Несмотря на сильный холод, люди шли из собрания по домам с пением духовных гимнов, останавливаясь на улице для свидетельства о Христе. Наконец, работа была закончена. Многие души пришли ко Христу, Верующие были ободрены и укреплены почти беспрерывными собраниями и беседами. Недоразумения были улажены, теперь мы с миром могли ехать дальше. Оставалось всего несколько верст, но и эти последние должны были принести нам новые невзгоды. Сильные рождественские морозы быстро сменились оттепелью. Пошел дождь, дорога сделалась невозможной для езды. При всех усилиях нам не удалось доехать до Гальпштадта из-за наступившей темноты. Поздно вечером, промокшие и грязные, мы вынуждены были остановиться на ночь в колонии Фишау у брата Гардера, работавшего с нами летом, но уехавшего раньше окончания работы. Было часов 11 вечера, когда, обогревшись и немного обсушив одежду, мы укладывались в приготовленные братом постели. Вдруг во дворе послышался лязг оружия, крики команды, храп лошадей. Не прошло и нескольких минут, как в дом вошло человек 20 офицеров Белой армии. Зашедшие потребовали квартиру и пищи. Нам же приказали, чтобы мы моментально собрались и уехали из селения. Была темная и холодная ночь. Весь район был занят отступающими и наступающими войсками, которые могли перестрелять нас при выезде из селения. Но делать было нечего. Угрожая расстрелом, офицеры повторили требования. Брат Гардер решил вести нас дальше. Поехать в Гальпштадт не было возможности, так как все колонии по пути были заняты войсками. Намерение офицеров сводилось, как видно, к тому, чтобы мы были расстреляны где-нибудь в поле. Своими руками они не желали проливать невинную кровь. Брат Гардер, знакомый с местностью, много переживший с нами за время летней работы, решил поехать в Рикенау полевыми дорогами, минуя селение. Приближалось утро, невдалеке показались силуэты домов. «Слава Богу!» — проговорил молчавший до сих пор брат Гардер. «Надеюсь, что это Рикенау, и мы доехали благополучно».
«Стой! А то будем стрелять!» — загремел впереди нас чей-то голос. С земли поднялось несколько фигур. «Руки вверх! Один из вас пусть идет сюда, другие же не с места, оставаться с поднятыми руками».
Сойдя с брички, я пошел навстречу группе солдат. Оказалось, что это был передовой отряд наступающей Красной армии, занявший еще с вечера Рикенау и выставивший сторожевые посты. Один из них и встретился нам при въезде в колонию. После проверки документов под конвоем нескольких красноармейцев нас проводили в караульное помещение, откуда после допроса освободили на поруки местных жителей. Утром несколько человек из нашей группы вместе с братом Реймером, у которого мы остановились, были вызваны в канцелярию командира воинской части. Начался допрос, кто мы, откуда и зачем идем, и так далее. Допрос кончился тем, что там же в помещении канцелярии, при собравшихся красноармейцах, мы могли иметь настоящее собрание. Пропели несколько духовных гимнов, прочитали из Библии. Я произнес короткую проповедь с призывом покаяться и прекратить пролитие человеческой крови. Так закончилась наша работа в 19-м году. В эту холодную темную ночь закончилось наше последнее путешествие и последнее испытание. Теперь некоторые из сотрудников могли отдохнуть в кругу своих родных и близких, рассказывая обо всем пережитом и испытанном, обо всем, что совершил с нами Господь. За все время нашей работы в ней приняли участие 35 человек. Еще в октябре месяце выехали из Екатеринослава на юг 25 сотрудников, а вернулись всего только 7 человек. Все остальные не вернулись. Некоторые были убиты, другие заразились тифом. Это была тяжелая работа. Голод, стужа и дожди, невероятные преследования, телесные немощи и болезни, духовная слабость. Вот условия, в которых мы должны были работать. Но Господь прославлялся всегда и везде, даже при переходе через долину смерти. Многие сотни душ были вырваны за это время из-под власти греха и пороков. Многим из них пришлось в скором времени после обращения перейти в вечность. Призванные в последние часы своей жизни, они встречали смерть с радостью, благодаря Богу. Все наши переживания ничего не стоили по сравнению с тем, что сотворил Господь в эти тяжелые и тревожные дни. Он послал нас, как свои пожарные дружины, спасать гибнущие души из пламени греховного пожара, охватившего всю страну. Правда, некоторым из нас, спасая других, пришлось пожертвовать жизнью. Но Господь говорит: «Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Они не умели, но лишь сложили серпы, окончив свою работу, и вошли во славу своего чудного и славного Господа. Вошли как победители с триумфом в сопровождении сонно ликующих ангелов. Немногим в наши дни достанется такой славный удел, удел страданий и смерти за Христа. Мы же, оставшиеся, поднимем еще выше знамя Евангелия. Не сложим наших серпов, пока не придет и наш переход к Господу. Там будет славная встреча со всеми, кого мы знали, с которыми делили общую участь. Увидимся там и с теми, о которых только лишь слышали и читали, которые в свое время были верны Богу до конца и в минуту изнеможения были нашими вдохновителями. Ах, радость будет там искупленным сердцам, где все святые без конца поют Христу вдали от зла. И мы там громко воспоем, когда свой путь пройдем.
Благословенный Господом, организатор и руководитель миссии и некоторые из наших сотрудников умерли. Одни находились в тяжелой болезни, другие были рассеяны по разным местам. Но Господь жив. В мире осталось еще много нераскаявшихся грешников. Нужда в работе оставалась необъятно великой. Не умерло и желание оставшихся членов миссии работать дальше. Прошлые испытания не устрашили, но наоборот, утвердили еще больше в доверии Господу. «Миссия крещена кровью, она не должна умереть», – заметил верующий, встретившись с одним из оставшихся работников миссии. «После приезда на юг с небольшой группой оставшихся сотрудников мне нужно было приниматься за новую работу. Время бежало быстро, еще несколько месяцев, и с наступлением весны можно было снова выехать на работу. Но уставшие работники должны были отдохнуть и больше углубиться в Слово Божие. Поэтому после недельного отдыха у друзей мне пришлось заняться подготовкой трехмесячных библейских курсов. Предполагалось пригласить новых верующих на курсы. А если укажет Господь, то и для дальнейшей работы в миссии. Благословение Господне сопровождало и это начало. Своего помещения миссия не имела, но Господь расположил сердца многих братьев-менонитов, и из трех колоний я получил предложение организовать у них курсы. При этом верующие предоставляли не только помещение для занятий, но и квартиры и продовольствие для участников курсов. Благословенный муж Божий Адольф Реймер, много поработавший среди русского народа, дал свое согласие безвозмездно руководить курсами. Некоторые другие братья обещали служить частными лекциями. После некоторой подготовки, переговоров и осмотра помещений для начала была избрана колония Александра Тай. Впоследствии по просьбе верующих, живущих в других колониях, пришлось перенести занятия к ним и провести по месяцу в каждой из трех колоний. Подготовка для курсов подходила к концу, но от оставшихся за Днепром больных братьев и сестер не было никаких известий.
Предполагалось, что все они должны быть на курсах. Поэтому после молитв и совещаний с оставшимися сотрудниками я решил поехать, чтобы собрать и привести оставшихся. Письменного сообщения в то время совершенно не существовало. Стояла суровая зима. Несколько дней подряд была небывалая в этой местности вьюга. Сугробы снега равнялись по высоте с деревенскими домами, заграждая не только дороги для езды, но даже подходы к домам. Несмотря на вьюгу и сильный мороз, родители одной из сотрудниц, Энс, оставшейся также за Днепром, дали своих лошадей. Один из их сыновей решил быть моим компаньоном в поездке. Однажды утром, заметив некоторое затишье, мы выехали из дома. Путь до колонии Ольгафельд, находившейся на расстоянии 100 верст, с трудом удалось покрыть в течение 3 дней. Стихшая при нашем выезде вьюга возобновилась с еще большей силой. Мы могли лишь шаг за шагом с большими усилиями пробираться вперед. В некоторых местах, не доставая ногами твердой почвы, лошади как бы плыли по рыхлому снегу, как по воде. На 2-й день после выезда, проехав селение Белозерку, часов в 10 утра мы выехали в степь. До следующего селения Большой Рогатчик нужно было ехать верст 30 по степи. Вьюга била нам в лицо, лошади, выбившись из сил, начали останавливаться. Они шли целый день без корма, мы тоже были голодны. Был страшный мороз, сидеть в санях было холодно, мерзли все конечности, а слезать и идти за санями, чтобы согреться, не было никакой возможности. Ноги выше колен тонули в снегу, и мы были не в силах вытащить их. Дорога была незнакома, да ее и не было видно. На каком-то отрезке пути тянулись телеграфные столбы, указывая нам путь, но дальше они оказались срезанными, и мы остались среди снежной равнины и бушующей вьюги. Надвигались сумерки. Вместе с наступающей темнотой в сердце стало закрадываться сомнение о том, сможем ли мы еще спастись от, казалось, неизбежной смерти. Стемнело. Не зная, что делать и почти не имея сил двигаться вперед, мы тихо взывали к Богу о скорой помощи. Выпустив вожжи из рук и свернувшись в санях, мы старались, насколько можно, защитить себя от ветра и вьюги и отдались всецело водительству Бога. Время тянулось долго. Лошади останавливались через каждые несколько шагов. Мы уже перестали их погонять, но Господь не оставил нас и на этот раз. Неожиданно мы увидели в темноте с левой стороны какие-то темные силуэты. А через некоторое время подъехали к ветряным мельницам, указавшим на близость какого-то селения. Поблагодарив Бога, полузамерзшие, мы через некоторое время въехали в селение. Крестьянские хаты оказались наполовину занесены снегом. После недолгих поисков мы были приняты в один из домов довольно гостеприимными хозяевами. Так закончился наш путь в этот день. Милость Господня проявилась видимым образом в нашем спасении. Если бы мы поехали дорогой, то должны были бы ехать еще верст 10. Но перестав управлять лошадьми, которые сами свернули с дороги, мы прибыли в лежащее в 3 верстах от дороги селение. 2 молодых человека, приведя нас в хату, отправились выпрягать наших измученных лошадей. С печи слезли старички, хозяева дома, и принялись помогать нам освободиться от примерзшей к ногам обуви и смерзшейся одежды, заменив все наше своим сухим и теплым платьем и обувью. Добрая бабушка, быстро суетясь около плиты, приготовила нам хороший ужин. Видя любовь и заботу добрых людей, мы от всего сердца благодарили Господа. Согретые и подкрепленные пищей, мы сидели, беседуя о Боге, в тихом семейном кругу. 2 сына со своими женами и старики-родители внимательно слушали наше свидетельство о Христе. Один из сыновей на короткое время вышел и привел вскоре еще несколько человек соседей. Мы казались им какими-то странными людьми. Им за последнее время приходилось встречать массу проезжих и принимать их в своем доме. Но то были большей частью солдаты разных армий, требовательные и грабящие все, что им нравилось. Теперь же они слышали о любви, о Боге, о Евангелии. Во время беседы, увидев лежащую на платяном шкафу толстую запыленную книгу и предполагая, что это Библия, я обратился к хозяину дома с вопросом: «А что это у вас там за книга, дедушка? Для чего она лежит у вас там на гардеробе?» «Ах, батюшка, это наша святая Библия», — ответил старичок. «А что же вы с ней делаете?» — продолжал я.
Для чего она вам? Разве она не приносит пользу в доме? О да, мы читаем ее иногда по праздничным дням. Там много хорошего написано. Там мы вот мало понимаем. Наш священник тоже иногда предостерегает нас, говоря, что Библию читать вредно для мирянина. Мы со старухой уже стары читать. Мое зрение сильно притупилось. А вот Павло, тут он указал на сына, иногда читает нам. Да теперь уже, наверное, года два не читал. Все некогда, да и лень ему, как видно. У молодых теперь свои вкусы. Им бы выпить и сыграть в карты или еще что. Ах, оставь ты, тату, мы пьем не больше, чем другие. И проигрываем деньги, как многие. Но нужно же чем позабавиться иногда, возразил сын в ответ на укоризненное замечание старика. Попросив разрешения и взяв с гардероба Библию, я начал читать и делать некоторые примечания и пояснения. Все собравшиеся сидели, затаив дыхание и вытянув шеи. Старичок снова спустился с печи и, подойдя к читающему, старался разглядеть сквозь запыленные очки, правда ли то, что читает приезжий человек, написано ли все это в его Библии, которая лежит у него десятки лет, как мертвая книга. Теперь она ожила, заговорила, и каждое ее слово поражало сердца слушающих. Слезы текли из глаз собравшихся мужчин и женщин. Два человека вышли и вернулись снова со своими женами, детьми и некоторыми соседями. «Неужели это ваша Библия?» – слышались время от времени тихие вопросы соседей, обращенные к сыновьям хозяина дома. «Да, это наша Библия», – отвечали последние, вытирая текущие из глаз слезы. «Но горе, что мы ее все время не знали. Впрочем, тише, после поговорим. Будем теперь слухать». Было уже довольно поздно, когда сокрушенные Словом Божьим раскаявшиеся люди разошлись по домам. А мы, уставшие за день, но благодарные Искупителю, легли на отдых на свежей соломе, расстеленной на полу хаты. Было еще темно, когда старушка разбудила нас от приятного сна. Мы хотели уехать как можно раньше, так как утром вьюга всегда бывало тише. На столе стоял приготовленный завтрак. Все семейство также уже проснулось, чтобы проводить нас в дальний путь. Когда были запряжены наши лошади, мы простились с гостеприимными людьми. Зная, что они расходовали корм для лошадей и продукты для нас, мы хотели дать им некоторую плату. Не взяв от нас ничего, добрый старичок, рыдая, пал мне на шею, благодарил за посещение и упрашивал заехать на несколько дней на обратном пути. «Вот уже прожил я на свете 70 лет, а не слышал ни от кого о моем Искупителе Иисусе. Я не знал его до вчерашнего вечера. Всю прошлую ночь мы со старухой провели в молитве. Мы так благодарны, что могли теперь услышать о нем. Наши дни уже сочтены. Мы оба слабые и скоро пойдем туда домой. Раньше не хотелось идти, не знали, что там нас ждет. Мучили соделанные грехи. А теперь мы ушли бы сейчас же. Мы знаем, что он сам нас там встретит. Слава ему за все». Все семейство и некоторые из соседей провожали нас, стоя на улице, пока не скрылись за сугробами снега, словно мы были для них самыми близкими и давно знакомыми людьми.
«Услыши, Боже, вопль мой, немли моей молитве, немли моей молитве. От конца земли взываю к Тебе, в уныние сердца моего, к Тебе, в уныние сердца моего. Возведи меня на гор для меня, угаси гай мою. Возведи меня на гор для меня, досягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита врага, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая.